Это, конечно, не значит, что революция и даже проповедь неверия не оставят никаких следов в духе народа. Слишком много было сделано для пробуждения и усиления религиозного сознания верующих, чтобы реакция свелась к одному только чувству протеста против пропаганды неверия. Следы, конечно, останутся, но становится все более вероятным, что следы эти сохранятся и падут семенем в кругах, стоящих вне православной церкви. Опять, как в конце XVII века, народная вера отделится от церковной. Этим объясняется тот рост сектантства, который мы отметили выше. Среди новых попыток, быть может, будут и такие, которые заденут и православные круги. Так упомянутые верующие свидетельствуют о стремлении к единению разных исповеданий, обнаруживающимся под влиянием преследований. Известны даже конкретные попытки такого объединения на общей религиозной почве верующих, принадлежащих к разным исповеданиям. Так, общество защиты братолюбия, образовавшееся в Ярославской и Рязанской губерниях, принимает христиан, евангелистов, магометан и евреев и заявляет в своем воззвании: «Все мы, братья, по вере в Бога, хотя и разно исповедуем Его и разно молимся. Он один для всех сотворенных им». И лишь по несовершенству нашему мы пока не можем одинаково понять Создателя нашего, единомысленно чтить и общими устами исповедовать. Но цель общества не только религиозная, сколько практическая – взаимная поддержка и защита против оскорбления и захвата святынь большевиками. Другое подобное же общество называет себя союзами крестьянского братства. В состав братства входят и тихоновцы, и обновленцы, и баптисты, и староверы. Состоят в нем и зажиточные, и бедняки, и батраки. Союзы эти имеются по всему Поволжью, вниз от Ярославля, в Украине. За Уралом, на Каме, в них записываются и магометане. Члены союза оказывают друг другу помощь. Местами они завели братскую обработку полей. К власти относятся лояльно, и территория распространения, и терпимое отношение к обрядовым различиям, и упор на нравственность, и, наконец, обслуживание должности наблюдающего отделом союза батюшкой иностранного происхождения, вроде пресвитеров евангельских христиан, все это показывает, что мы имеем дело с новым толчком к созданию религиозного течения, черпающего свой материал и среди православных, но близкого к известным нам сектантским новообразованиям, смотрите, немаляки и так далее. В общем итоге здесь, как и в других областях жизни, разорванные концы и начало исторического развития вновь связываются. Мы видим, после первоначального, очень острого наскока на положение, существовавшее до революции, постепенное возвращение к прежнему, но с новым запасом опыта и с новым импульсом к внутреннему развитию. Кто больше всего воспользуется этим импульсом, преждевременно говорить, но уже на основании сгруппированных выше данных можно вывести, что наличное течение русской религиозности воспримут каждое от революции то, к чему приготовила его предыдущая история. Философско-религиозные конструкции и всемирно-исторические планы русской интеллигенции, построенные на православии, при этом едва ли найдут материал для подкрепления своих чаяний и упований на творческую мировую роль русской церковности. Более оптимистичные выводы можно было бы сделать о дальнейшей судьбе русской религиозности вообще. Но здесь пути русского развития сливаются со значительным опозданием с путями религиозности европейской. Библиография. Единственное связанное изложение истории церкви во время революции можно найти в двух американских работах. Матвей Спинка «Церковь в России во время революции». Нью-Йорк, 1927 год. Автор чех, ученик Чикагской богословской семинарии и Чикагского университета, западный секретарь американского общества церковной истории. Он старается быть объективным и признает долю истины в позиции обоих боровшихся в России направлений. Он лично был в России в 1926 году, собрал большой материал и беседовал со многими деятелями. Другая книга «Религия под властью Советов», данная в сочувствующей большевикам серии «Вангуард Пресс», Нью-Йорк, 1927 год, принадлежит перу Джулиаса Хекера, тоже ученика американских богословских семинарий и Колумбийского университета. Проведший детство в России, он вернулся туда в 1921 году помогать голодным, близко стоял к деятелям живой церкви и пристрастен в их пользу. Но именно вследствие большой близости к участникам борьбы он чаще лучше осведомлен, чем Спинка. К обоим сочинениям приложена довольно обстоятельная библиография. Русская литература. Протоиерей Веденский. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений. 1918-22 годы. Москва, 1923 год. Титлинов. Православие на службе самодержавия в русском государстве. Ленинград, 1924 год. Его же Новая церковь, 1923 год. Его же Церковь во время революции, 1924 год. О роли господствующей церкви на службе старого государства смотрите книгу Каменева «Церковь и просвещение в России. Атеист. Второе издание. 1929 год». Несмотря на тенденциозное марксистское освещение, книга дает большой подбор фактического материала, отчасти по первоисточникам. Профессор Троицкий «Что такое живая церковь? Варшава. 1927 год». Цитата из «Безбожника», взятая из книги Ярославского «На антирелигиозном фронте. 1919-24 годы. Москва. 1924 год». Советское законодательство о церкви собрано Гедуляновым «Отделение церкви от государства. Москва. 1926 год». Я пользовался французским переводом. Внешняя картина деятельности собора 1917-18 годов описана Рудневым «Воспоминания при вечерних огнях. Харбин. 1928 год». А за заграничном расколе смотрите «Деяния Русского всезаграничного собора в Карловцах. Карловцы. 1922 года» и «Деяния Карловацкого собора» в статье Стратонова «Исходный момент русской церковной смуты последнего времени. Путь. Номер 12. Август 1928 года». Его же «Дальнейшая хроника. 1922-23 годы. Номер 14, 15, 17. Путь. Демидов. Русская православная церковь в беженском рассеянии. Свободная Россия. Номер 5. Декабрь 1924 год». О неканоничности Антониевской церкви смотрите «Канонические положения православной русской церкви за границей. Париж. 1927 год». Документы Евлогиевской церкви. Церковный вестник. Номера с 1 по 3. 1927 год. Также вестник русского студенческого христианского движения. Номер 9. Париж. 1927 год. Письмо Серафима и послание Сергия смотрите там же. Номера 8-9. 1928 год. Там же в книжках 1928 и 1929 годов смотрите «Сводка данных о положении церкви и веры по советской печати». Беседа митрополита Сергия с журналистами напечатана в «Последних новостях» 20 февраля 1930 года. Записка Сергия от 19 февраля 1930 года вместе с ответом православной русской церкви, в действительности меньшинства его противников, напечатана в «Последних новостях» 3 июня 1930 года. Дальнейшие документы, исходящие от противников Сергия и подтверждающие его записку, смотрите в «Положении православной церкви в России». Последние новости 13, 20 и 28 июня. Выдержки из обзора главнейших событий церковной жизни с 1925 года смотрите в «Последних новостях» 4 июля 1930 года. Автор пользовался этим материалом в рукописи. Все эти документы датированы мартом 1930 года. Картограмма сравнительного числа церквей и советских антирелигиозных учреждений перепечатана из «Безбожника». Смотрите «Вестник русского студенческого движения», номер 12, 1928 года. Марцинковский, «Записки верующего», Прага, 1929 года. Статья «Из истории религиозного движения в Советской России», 1917-23 годы. «Безбожник у станка», номера 10-12, июнь-июль 1930 года, осуждает извращение партийной линии в безбожной работе, выразившейся в административном закрытии церквей в попытках в два счета покончить с религией, указывая, что левые загибы питают правый уклон. Член Тульской организации безбожников даже предложил примерно на год отступить, а его сторонник утверждает, что тем, что в некоторых местах закрывали церкви в административном порядке, до того всколыхнули массы, что сейчас нередки случаи, когда население заставляет вновь открывать эти церкви и вешать колокола. «Мировое обозрение» 15 июля 1930 года приводит письмо из России от 7-20 февраля 1930 года, свидетельствующее, что интервью Сергия было подписано им отчасти под жестоким давлением ГПУ, отчасти же, чтобы спасти жизнь множества арестованных. После этого интервью, по сообщению автора, советы, делая вид умеренности, выпустили около 500 православных священников и разрешили открыть в Москве небольшую богословскую школу для взрослых, подобно той, которую имеют обновленцы. В то же время, прибавляет издания, тысячи других священников и более сотни епископов томятся в ужасных тюрьмах. Оно приводит также имена 15 католических духовных лиц из саратовской немецкой общины и более 11 католических армянских священников, арестованных в последние недели. Муарем Фейзи в константинопольской газете «La République» сообщает, что в 8 тысячах деревень сектора Идиль-Урал с населением 8 миллионов закрыты мечети и высланы или осуждены на смерть 14,5 тысяч служителей.